С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о великом князе Константине Константиновиче Романове и его драме «Царь Иудейский». Второй сын великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны, двоюродный дядя Николая II Константин Константинович Романов родился 10 августа 1858 года. Воспитывали великого князя в духе православия. До последнего дня жизни он отличался глубокой религиозностью. Благочестие и чувство неординарного ощущения Христа было присуще великому князю с раннего детства. Это свойство выделяло его даже из числа его весьма благочестивых братьев и сестер. Уже в юности он почувствовал свое отторжение от мира, несколько раз просился в монастырь. Высказывал желание встать во главе Священного Синода. Со временем смирился с необходимостью жить в миру, но и тогда пытался максимально от него отстраниться. Петербург недолюбливал, по возможности предпочитал жить с семьей за городом. Очень любил молиться в провинциальных церквях. Благодетельствовал многим людям из разных сословий. Щедро жертвовал на храмы и на монастыри. Супруга великого князя, урожденная принцесса Елизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская, герцогиня саксонская, немка по национальности, получила при замужестве. Свадьба состоялась 15 апреля 1884 года, имя великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Она не приняла православие, до самой своей кончины оставалась лютеранкой, что доставляло большую скорбь супругу. Тем не менее, он не настаивал на ее переходе в православие, несмотря на то, что ее выбор лишал права восхождения на российский престол их шестерых сыновей. Кроме них было и три дочери. Все дети воспитывались в строго православном духе. Трое из них, Иоанн, Константин и Игорь, сподобились мученической смерти от большевиков на дне глубокой заброшенной шахты под Алапаевском в 1918 году. А Олег еще раньше, 29 сентября 1914 года, раненый немецкой пулей на передовой, скончался в прифронтовом госпитале. Одна из дочерей великого князя приняла монашеский постриг. Представление о внутренней духовной жизни князя Константина дают дошедшие до нас дневники, где с исключительной честностью и смирением отмечены как высокие духовные взлеты, так и глубочайшие греховные падения его жизни. В частности, есть неоднократные упоминания о тягчайшем для того времени относительно редко встречающемся грехе, тягу к которому Константин Константинович пытался преодолеть как личными усилиями, так и молитвой, покаянием, исповедью и причастием, к которым прибегал регулярно, и в конце концов вышел из этой духовной брани победителем, что большая редкость. Из тех же дневников видно, что духовное трезвение и молитвенное состояние были для него привычными. Далее цитаты. «Я хорошо молился и много думал о себе. Я очень далек от того времени, когда так легко молиться, и когда мне казалось, что Бог и ангелы меня слушают и не гнушаются моей молитвой. А теперь мне трудно сосредоточить свои мысли и религиозно настроить ум. Когда же я, наконец, углублюсь в себя и начну молиться, я вижу свои грехи с самой черной стороны». 27 июня 1877 года. Далее. Высшая добродетель есть самопожертвование. Пример ее нам показал Христос своей смертью. Быть может, когда мне удастся исполнить свое желание, и я научусь жертвовать собой в пользу других, на том свете Господь вспомнит о моем старании подражать Ему и простит меня. Это цитата из дневника от 6 ноября 1877 года. 13 июня 1880 года. «Я желал бы принять мученическую смерть, но далеко мне до этого. Не такую я жизнь веду. Во мне недовольно целомудренные мечты». О высоком христианском устроении души свидетельствует и написанные великим князем поэмы и стихи. Драма «Царь Иудейский» в особенности. «Князь Иудейский» — это лучшее творение поэта К.Р. и даже, может быть, самое лучшее из того, что было создано в художественной литературе о вочеловечившемся Господе и его страстях, во всяком случае по духу. В четырех актах пьесы живым и трогательным языком последовательно описывается событие Страстной недели. Вход во Иерусалим, затем Тайная вечеря, предательство Иуды, арест в Гефсиманском саду, суд Пилата, интриги фарисеев и злоба Синедриона, наконец, крестный путь на Голгофу, казнь на кресте, погребение и воскресение. Но сами эти события остаются за сценой. Они представлены отраженно через беседы главных и второстепенных героев, иногда лишь мельком упомянутых в священных текстах. Героев, прочувствовавших в Христе Бога, а в его поучениях Дух Божий. Впрочем, все эти персонажи уравнены в своем движении ко Господу, стягивающим к финалу своей личностью воедино все линии их судеб. В отличие от евангельских повествователей, автор пьесы наделяет их пространными психологическими характеристиками. Из всех персонажей пьесы наиболее подробно охарактеризованы. Иосиф Арамафейский, как обладатель совершенной и непоколебимой веры воплотившегося Господа. Колеблющийся в этой вере Никодим, обретающий ее, тем не менее, вместе с покаянием за прежние свои колебания в финале пьесы. Понтий Пилат, его жена Прокула, все силы кладущие на то, чтобы спасти Иисуса. Пламенеющая к нему любовью Иоанна, жена Иродова домоправителя. Симон Кириянин, понесший его крест. Спаситель на сцене не появляется. Но о нем читатель пьесы, ее потенциальный зритель, получает даже более сильное впечатление, чем о непосредственно действующих и рассказывающем о нем лицах, прозрения которых даны в самом обширном диапазоне. От восторга тех, кого озарил свет Христов, до страха тех, кто обогрел кровью Спасителя свои руки. Большую роль играют также представители народа, чьи реплики дают представление об их отношении к Спасителю, к начальствующим иудеям, к римским властям. Их простодушной вере завидует Никодим, в чем он признается своему другу Иосифу Аримафейскому. «Я с завистью смотрю и с умилением на простодушие этих поселян. Они по зову сердца слепо верят, не ведая сомнений. Словно птицы, небесные или полевые звери, они пытливой мыслью не стучатся в чертога знания запертую дверь. Им жизнь ясна, страх смерти им неведом, и нет для них загадки бытия». Параллельно через те же разговоры описываются предшествующие Страстной Седмице события всей земной жизни Спасителя, включая апокрифы, например, оживление маленьким Иисусом, вылепленных из глины птиц. Излагаются пророчества о его пришествии. Последнее из них, о истинном месте рождения Христа, открывается Никодиму только в финале пьесы и заставляет его теперь уже твердо уверовать во Христа после многолетних, терзающих его душу сомнений, которыми он делится со своим другом Иосифом Аримафейским. Никодим. Четвертый год идет уж, друг Иосиф, как он впервые в Иерусалим пришел на праздник. Чистое учение и чудеса его, каких никто творить не мог бы, если бы с ним не был Господь, уже тогда внушили мне, что он от Бога посланный учитель». Он говорил со мной о том, что знает, свидетельство давал о том, что видит. Незлобивый он кротко укорял, что земнородные не принимают свидетельства его. Он о земном вещал, но не смогли мы верить. Как же уверуем, когда заговорит нам о небесном он? Свет в мир явился, но в мире тьма была милее людям, чем свет за тем, что злы дела их были». Творящий злое ненавидит свет, и не идет ко свету полный страха, что свет деяния злые обличит, а правое творящий сам ко свету идет, чтоб добрые его дела, содеянные в Боге, явны были. Иосиф, как глубоко мне в душу западают его проникновенные слова. ты повторяешь их с благоговением. 3 долгих года в сердце носишь их, готовый верить чистому учению. Ты чудотворца видишь в Иисусе, и все ж Мессию в нем не признаешь. Никодим, в том глубина страдания моего, что сердцем я давно его признал, но ум и знание не допускает уверовать в любимую мечту. Мы знаем, Иисус из Назарета – сын плотника, а Избавитель наш – Израиля надежда. Моисеем, издавна предреченный нам Мессия, восстанет из Давидова потомства и в Вифлееме должен быть рожден. Иосиф, не сведущ я в законе и пророках, священные писания глаголы напоминают звезды в небесах. В тиши ночей из темно-синей дали загадочно, таинственно они льют нам свое сияние на землю. Восхищены нетленной красотою, мы трепетно подъемлем взоры к ним, но их течение в вышине безбрежной, неисчислимость их нам непонятны. Их светлый сон непостижим и чужд, как звездочет, вникающий пытливо в небес полночных огненную книгу. Ты изучил пророков и закон, я ж отдаюсь души слепому чувству, порывам сердца повинуюсь я. Никодим. Всегда и раньше ум боролся с сердцем, но никогда борьба глухая эта меня не мучила так нестерпимо, как в эти дни. Нет, даже и не дни, в часы, протекшие с минувшей ночи. Иосиф, что ж, над учителем внезапный суд и смертный приговор? Никодим, не только это. Ужасно то, что я. Иосиф, так что же? Никодим, ужасно то, что я не понимаю. О, как мучительно не понимать! Я сам себя не раз ловил на чувстве, что смутное питаю упование на Иисуса. Мне подчас казалось, что это Он, обещанный Мессия, что свергнет Он языческое иго, освободит израильский народ, прославится, воссядет на престоле Давидовом, и с высоты Сиона над нами будет царствовать вовек. Но вот настал день радости священной, канун Великой Пасхи иудейской, и рухнула последняя надежда. Иосиф, не унывай, друг верный мой, надейся и жди. Не будем дерзко предрешать божественную волю провидения. Текст, являющийся в сущности виртуозным, но притом и благочестивым пересказом текстов Евангелий, адаптированных к жанру мистериальной драмы, передает и их дух, вначале скорбный, затем ликующий. Помимо этого, он и сам по себе представляет значительное поэтическое достижение. Можно смело сказать, что драма «Царь иудейский» является итогом творчества Константина Романова. Идея написания пьесы на евангельский сюжет была подсказана великому князю, композитором Петром Чайковским. Однако поэт с большой осторожностью отнесся к нему. Приступить к реализации этой идеи он счел нужным только спустя некоторое довольно значительное время после длительного и серьезного обдумывания. Надо полагать, не обошлось и без молитв. Но даже и после этого создание различных частей текста тщательно выверялось, а создание некоторых фрагментов даже приурочивалось к святым датам православного церковного календаря. К.Р., по замечанию его биографа, поверял шаги своей музы шагами самого Христа. Писал он медленно, сверяясь с различными первоисточниками. Сохранились подготовительные материалы, свидетельствующие о кропотливом подходе к различным деталям. Поэтому на этот счет в его пьесе нет ни малейшего изъяна, ни по части исторической, ни по части духовной. Пересказ сомнительных эпизодов из неканонических Евангелий не в счет. Чувствуется также, какую симпатию испытывает автор к своим героям, явно родственным ему по духу. Может, поэтому они ему удались так хорошо и предстают перед читателем как живые. Непосредственно пьеса была начата в Страстную пятницу 27 марта 1909 года в Павловске. Третье действие было закончено в Страстную же пятницу 2 года спустя. Четвертое, заключительное действие 6 апреля 1912 года на Светлой Седмице – Причем главная сцена была закончена в день Светлого Христового Воскресения, совпавшего в тот год с Благовещением Пресвятой Богородицы. Великий князь приступил к последнему, заключительному действию. Самый конец работы пришелся на Светлую неделю, 6 апреля 1912 года. Результат превзошел все ожидания. По справедливому замечанию того же исследователя, глубокий интерес к пришествию Христа в мир, знание истории Древнего Иерусалима и подробности евангельских событий делают К.Р. по сути первым в ряду тех художников XX века, кто отправился на свет Вифлеемской звезды.